Кейси Джефферсон. Дефектные. Аннотация. Именно так называют ищеек с тех пор, как один из них отпустил беглого преступника за крупную сумму. Теперь отдел хотят расформировать, а самих охотников заменить инноваторской системой воронов и волков, способной не только найти подозреваемого, но и произвести его арест. Алекс, девушка с редким даром считывать мысли и эмоции с предметов, берется за свое последнее дело в роли ищейки, надеясь отсрочить закрытие отдела. Но стандартный поиск сбежавшего преступника приводит ее к неожиданному открытию. Часть первая.
Следующая станция Union West.
Поезд дернулся с места, набирая скорость. Алекс вцепилась в поручень и резко выдохнула, когда стоящий рядом мужчина в полосатом галстуке потерял равновесие и навалился на нее. Он быстро выпрямился, бормоча извинения, но Мартинес уже успела ощутить вкус горелой яичницы и кислого яблочного сока на языке. Завтрак. Не ее. Его.
Union West.
Мужчина попятился в сторону Алекс, освобождая место для входящих в вагон за счет вторжения в ее личное пространство. Девушку зажало между ним и парнем в наушниках, который не желал продвинуться дальше. На нее накатила жуткая сонливость, принадлежащая ее ровеснику слева, и в то же время все тело дрожало от напряжения из-за мужчины справа. Перед глазами Алекс промелькнули отрывки из учебника, который вчера до поздней ночи зубрил парень в наушниках. «Ни одно лицо не должно за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или телесного наказания, не должно принуждаться в каком-либо уголовном деле свидетельствовать против себя, не должно лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры». Пятая поправка сменилась потоком чисел, и сначала Алекс решила, что это тоже идет от студента, пока к ним не прибавился запах сигарет. Студент не курил. Мужчина с галстуком, да, хотя и надеялся скрыть это от жены. Алекс захотелось закричать. Вместо этого она стала активно работать локтями, заставляя окружающих ее людей подвинуться. Читать одного человека еще было терпимо. Пусть даже Алекс и предпочитала проводить утро в компании своих мыслей, а не чужих. Но слышать сразу нескольких людей, перенимать их переживания из-за экзаменов и проблем в семье, это было слишком.
«Гарден Стрит», —
прозвучал холодный металлический голос. Двери открылись, и, к счастью, Алекс вагон опустил почти наполовину. Студент ушел грызть гранит науки, не догадываясь, что перепутал дни и приехал на экзамен на день раньше. Алекс четко видела обведенную в календаре дату 15 марта и связанный с ней страх вылететь из университета. Мужчина с галстуком остался, но передвинулся ближе к выходу. Ему не давала покоя мысль, что жена завела кого-то на стороне. И хотя Алекс теперь к нему не прикасалась, она все еще ощущала его тоску. Вязкую и липкую, как смола.
Лексингтон-стрит.
Алекс выскочила из вагона и в три широких прыжка преодолела лестницу, оказываясь на улице. Свежий весенний воздух привел ее в чувство. «Больше никогда в жизни!» — подумала Алекс, покосившись на вывеску метро. Вот только другого способа добраться до работы у нее теперь не было. «Алекс?» — девушка обернулась на голос Моры. Взгляд Алекс опустился на стаканчик в руках коллеги. Логотип местной кофейни было невозможно не узнать. «Смелое решение», — заметила она, кивнув на кофе. Картонные стаканчики впитывали чувства и мысли покруче тканей. Алекс не сомневалась, что даже в перчатках Мора видела все, о чем думал бариста, наливая ей кофе. «У меня сломалась кофемашина, а без кофеина я не функционирую», — Мора покосилась на Алекс. «Не выспалась ты или...» «Не я». Мора, понимающе кивнула. И они двинулись ко входу в высокое стеклянное здание, держа дистанцию в полметра друг от друга. Алекс было 22, на 6 лет меньше, чем Море, и она считалась самой сильной ищейкой в штате. Алекс отдала бы все на свете, чтобы быть хотя бы второй. На восьмом этаже, где располагался штаб ищеек, девушки оказались ровно в 8:15. До начала рабочего дня оставалось четверть часа, но почти все уже были на своих местах. К сожалению, для ищеек это было скорее минусом, чем плюсом. Их работа была выездной, а сидение в офисе означало, что текущих дел нет. По крайней мере, не было тех дел, которые могли бы доверить их отделу. Как думаешь, стоит ли напоминать Солу о том, как неэтично заставлять нас ездить на общественном транспорте? — спросила Алекс, подходя к Шону Келли. Обмениваться рукопожатиями среди ищеек не было принято, поэтому они удовлетворились короткими кивками.
— Можешь попробовать, но, учитывая последние новости, что-то мне подсказывает, что твою просьбу вернуть нам служебные машины оставят проигнорированной.
Плечи Алекс поникли, а Мора скривилась.
— Уже объявили?
— Нет, но это явно вопрос времени.
Шон кивнул на кабинет начальника отдела ищеек. Сквозь незанавешенное окно Алекс увидела Хэнка Соло, своего непосредственного босса, и мужчину, с которым она лично знакома не была, но легко узнала благодаря его орлиному профилю. Спенсер Келли, человек, благодаря которому Алекс и весь отдел ищеек скоро окажется без работы.
«Давно он здесь?» — спросила Алекс.
«С восьми. Пришел даже раньше Соло. Сначала они громко спорили, но когда увидели, что мы на них пялимся, то сбавили обороты».
Алекс снова посмотрела на двух мужчин в кабинете. «А выглядит так, словно обсуждают рыбалку или охоту, если учитывать их профессии». В работе ищейкой были свои преимущества и недостатки. У Алекс, рожденный с редким даром считывать информацию о людях с предметов через прикосновение или просто находясь рядом, фактически не было выбора. Но она никогда не жаловалась. Ловить беглых преступников и помогать полиции распутывать преступления было интересно и престижно, хотя это и отбирало почти все время и силы. Зарплата хватала на оплату счетов за квартиру, а отдел предоставлял служебную машину даже для использования в личное время. С годами ситуация стала меняться, причем не в лучшую сторону. Преступники поумнели и стали находить способы сбить ищейку со следа. Обманные маневры, шантаж, взятки. Это бросало тень на отдел. Но пока статистика раскрываемости была на стороне ищеек, никто не смел говорить о них плохо. А затем Спенсер Келли представил «Воронов и волков» — программу, способную заменить ищеек и лишить их единственной работы, в которой им не было равных. Название было взято на основе симбиоза волков и воронов. Вороны, не способные пробить своим клювом толстую шкуру животного, приносят жертву волкам, и те, раздирая добычу, щедро делятся с птицами. Впрочем, изобретение Келли носило другой характер, не имеющего никакого отношения к дележу еды. Вороны представляли собой систему видеонаблюдения по всему штату, настроенную на поиск беглых преступников по фотографии. Во время анонса Келли уверял, что помимо банального поиска по лицам, система обучена анализировать полученную информацию и прогнозировать, что преступник будет делать дальше и куда пойдет. Хотя Алекс смутно представляла, как это можно сделать на основе только биографических данных и записях в базах транспорта и культуры. Когда поиск завершался, вороны передавали полученные координаты волкам, человекоподобным роботам на колесиках, способным развивать скорость в 100 км в час и производить арест через динамики, выдавая стандартную речь о правах задержанного. Тестовый запуск был произведен всего 3 месяца назад, но результаты уже были ошеломляющими. Акции компании Келли росли с той же скоростью, с которой падало финансирование ищеек. Дверь в кабинет открылась. Соло пожал руку Келли, и тот прошел к лифтам, даже не посмотрев на ищеек. Между ним и Алекс было не меньше 5 метров, но девушка все равно задохнулась от переполняющего мужчину гнева.
«Кажется, у нас большие проблемы», — заметил Шон, вздрогнув всем телом.
Соло окинул подчиненных долгим взглядом. «Мартинес», — окликнул он Алекс, — «зайди-ка ко мне».
«Вот теперь мне стало страшно», — пробормотала девушка.
«Ищи плюсы», — сказал ей Шон.
Вряд ли он первыми уволит лучших из лучших.
Алекс зашла в кабинет босса, ногой закрыв за собой дверь.
«Мне пора паковать вещи?»
— спросила Алекс, не спеша присаживаясь в кресло, в котором еще несколько минут назад сидел другой человек. Соло тяжело вздохнул и присел на край стола.
«Пока нет. Но, похоже, все к этому идет».
Жестом он пригласил Алекс присесть, но затем опомнился и смущенно кашлянул.
«Вороны отлично сдали все тесты.
Есть трудности с получением доступа к системе видеонаблюдения других штатов, но Келли настроен серьезно. Прямо сейчас он собирается на встречу с министром безопасности, договариваться о внедрении воронов по всей стране».
«А волки?»
Вычислить преступника не всегда было достаточно. Иногда все сводилось к игре в кошки-мышки по улицам и крышам. И даже тогда было нужно иметь представление, как себя поведет цель.
Их результаты чуть хуже. Преступников ловят, но слегка перегибают палку. Уже есть один случай госпитализации, когда волк сломал задержанному руку.
Алекс вздернула бровь.
Мило.
К сожалению, губернатор даже на это готов закрыть глаза, лишь бы скорее прикрыть нас. У меня ограниченный бюджет, и я не могу финансировать отдел, у которого процент поимки преступников едва достигает 80, передразнил Соло мэра.
Превышение расходов действительно имело место, однако все понимали, что дело не только в этом. Губернатор мог смириться с бесконечными командировками ищеек, которым нередко для поиска преступников требовалось ездить в другой округ, штат или даже страну. Он капал на мозги Соло, искал, за счет чего еще можно снизить расходы. «Прощайте служебные автомобили». И требовал отчета на каждый использованный клочок туалетной бумаги. Это было невыносимо, но он хотя бы не лишал их работы. Пока не произошел скандал с Мэттом Дюпри, который за кругленькую сумму позволил преступнику сбежать. Журналисты несколько недель поливали ищеек грязью.
У хваленых гонщик города оказался дефект. За приличную сумму денег они стирают из памяти понятие долга и становятся ничем не хуже обычных дворняк.
Доносилось из каждого телевизора и радиоприемника. Дефектные. Ищеек называли странными, отстраненными и прямолинейными, но никогда неправильными и ненадежными. Редкие способности, которыми обладал всего 1% населения США, превращал их носителей в элиту. А желание властей держать ищеек на виду привело к созданию замкнутого общества с собственными законами и моралью. В другой жизни Алекс могла бы в свободное время ходить на вечеринки, общаться с друзьями и путешествовать по миру. В этой же ее завербовали, едва ей исполнилось 14. И девушка вмиг оказалась отрезана от нормальной жизни бесконечными тренировками, уроками по юриспруденции и самообороне. Как бы жестоко это ни звучало, ищейки ничем не отличались от собак, натасканных искать наркотики. У них была только одна цель. Искать. А теперь их собираются выставить за дверь без всего. Соло провел ладонью по лицу. «Ладно, я тебя позвал не для обсуждения сплетен. У меня есть для тебя дело». Он не сказал, что это последнее дело, Алекс. Но когда она взяла из его рук тонкую папку, то почувствовала оставшуюся на ней вину и стыд. Забросив подальше мысли о скором окончании едва начавшейся карьеры, Алекс бегло пробежала глазами по досье преступника. Марк Дейл, 25 лет. Во время учебы в университете нигде не работал, но после выпуска легко устроился в Light Technology в качестве разработчика. Имел штрафы за употребление алкоголя до совершеннолетия, обвинялся в преследовании одногруппницы, но до суда не дошло. Последние 2 года был ниже травы и тише воды, пока не...
«Убийство?» — сказала Алекс.
«Прошло почти 1,5 недели. Почему мы узнали об этом только сейчас?»
Марк сбежал сразу же после убийства. Полицейские 2 дня пытались найти его самостоятельно, потом обратились к Келли.
«И что, вороны не справились?»
Соло покачал головой.